Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся к нашему разговору. Сегодня в светлой студии радио «Вера» настоятель храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве протоиерей Павел Великанов. Я, Александр Ананьев, продолжаю задавать вопросы отцу Павлу. Причиной, поводом нашей встречи стала его проповедь на праздничной литургии в праздник Богоявления вот в московском храме Покрова Богородицы на Городне, которая меня задело, что называется, за живое. Отец Павел говорил о том, как с Божьей помощью принимать правильные решения. И я так надеялся, что сейчас вот отец Павел придет в студию «Радио Веры» и давай вот мне расскажет все правильно, как принимать правильные решения. Мы с ним уже полчаса говорим о том, как принимать неправильные решения.
Как важно уметь как принимать важно неправильные уметь, да. решения.
В общем, и вот все то, к чему я готовился, оно сразу стало как-то неактуальным. Тем не менее, я вот сейчас, с позволения отца Павла, вернусь к тем заранее подготовленным вопросам. Мы с моей женой Аллой Сергеевной Митрофановой снимаем программу «И будут двое» на телеканале «Спас». И герои программы абсолютно разные люди. Все прекрасные, все с удивительной судьбой, все любящие, все интересные. И я очень люблю задавать именно мужчинам несколько провокационный, на мой взгляд, вопрос. Я спрашиваю у них: скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, какой процент вот в этой жизни зависит от вас, Василия, а какой процент жизни от вас не зависит? И для меня это своего рода, ну, такой маленький провокационный тестик. Я не горжусь этим. Я это понял, вот слушая вас сейчас. Тестик. Вот думаю, вот если человек вот прям верующий, вот так вот думаю я, он сейчас скажет: да ничего от меня не зависит в этой жизни. Все в воле Господа. А я вот, ну, кто? Я стараюсь просто следовать его воле. Если же человек скажет: ну, я человек ответственный, и 96% моей жизни зависит от меня, а 6%, там 4% зависит от форс-мажоров, нестабильной политической ситуации в Москве и погодных условий, вот тут я думаю, ну, наверное, все-таки человек где-то еще что-то недопонял. Сейчас я хочу вам этот вопрос задать. Отец Павел, уже безо всяких тестов, с открытым, что называется, журналистским забралом. Какой процент в этой жизни зависит от вас, от протоиерея Павла Великанова, а какой от вас не зависит?
Ну, у меня ответ сходу есть. Причем я могу его обозначить с абсолютной математической точностью. И даже доказать, почему эта точность имеет право быть. От меня зависит ровно 50,0%.
Обоснуйте.
Дело в том, что, по большому счету, в моей личной жизни есть только две объективных реальности. Это реальность меня, как я, и того, что не я. Все остальное — это уже вторично. Все остальное — это уже как бы производное. Так вот, мы имеем субъекта и объекта. В глобальной картине мира только они имеют какое бы то ни было значение. Поскольку для меня, как для верующего человека, все, что приходит ко мне извне, оно связано с Богом, получается, что вот ежесекундная ткань бытия подобна некой кинематографической пленке, которая крутится между мною и тем, кто за этой пленкой является источником света, кто подсвечивает это все, то есть Богом. Соответственно, мои решения, они находятся в постоянном диалоге с другим. И поскольку у нас есть и там равно честные, равно значимые стороны, абсолютно свободные, но связанные отношениями любви, там мог быть ненависть, мог быть ревность, мог быть там к чему угодно. Но в любом случае это отношения между двумя равными, так скажем, единицами, то получается, что все в моей жизни ровно пополам зависит от меня и от него. Но тут есть другая очень интересная вещь. Вот вы знаете, Александр, вы затронули тему, как-то для меня она тоже в свое время оказалась очень важной. Я точно так же, как вы, мучился вопросом, вот как же быть так, как же вот мне понять волю Божию, что вот, а вдруг я вот сейчас в важный момент своей жизни сделаю что-то не то и конец. Все.
Или уже сделал.
Или уже сделал. Ну, там был вопрос такой, что вот, а вдруг я все-таки неправда? И вот я нажму какую-то страшную эту кнопочку, знаете, как в каком-то жутком сне, и все бытие рухнет. И, мучаясь этим вопросом, постепенно вызрел ответ. Ответ, который меня по сей день очень сильно поддерживает. Даже если ты сделаешь самый неправильный выбор, ты не сможешь им манипулировать Богом. Даже твой самый страшный грех, даже твоя самая неправильная ошибка, она не сможет стать тем, из-за чего Бог поменяет свое отношение к тебе. Потому что это уже тогда не Бог. Бог любит нас, помимо любых наших поступков, грехов. Не по беззакониям нашим сотворил еси, не же по грехам нашим воздал еси нам. Понимаете, это вот то, на чем зиждется все христианство. Отношение Бога к нам, оно абсолютно безусловно. Да, он как педагог, он может нам сделать больно. Он может нас загнать в какой-то острейший жизненный тупик. Он может нас наказать тем или иным образом. Но все под этим будет лежать огромная любовь, которая единственную задачу имеет нас вытащить в правильный финиш, в правильный конец. Так вот, какое бы ты решение ни принял, знай, что Бог все равно будет с тобой, и даже ту самую кривизну, которую ты сам для себя создал, Он сможет выправить так, что будет тебе не менее лучше, чем если бы ты эту ошибку не сделал.
Вот тот фрагмент проповеди, с которого мы начали, я все-таки к нему хочу вернуться, потому что с ним связаны все остальные вопросы. Про то, что есть простой алгоритм, как принимать решение. Вот 40% за, 40% против, и те 20%, которые ты вот этими двумя бегунками определил, это вот, собственно, воля Бога, и вот с его помощью...
Ну, можешь... не совсем, это простор для действия Бога.
Да, простор. То есть
мы как бы чуть-чуть уменьшаем масштабность и значимость нашего собственного «я», которое вот мечется между этими двумя точками, вот либо так, либо сяк. Мы говорим: Господи, да по большому счету нам все равно. Хоть так, хоть так. Нам главное, чтобы там для тебя нашлось место. Угу. И ты сам подскажи, ты сам вот направь, где тебе будет, условно говоря, комфортнее. Но ведь, понимаете, ведь может быть и ситуация такая, что Господь Бог скажет: да мне везде комфортно. Мне и там комфортно, и там комфортно. Понимаете? Вот это какая-то потрясающая глубина христианской свободы, которая мне не так давно открылась, уже после нескольких лет беседы в Египте с одним отшельником во время паломничества по монастырям Фиваиды, когда в одном из монастырей попросили наш руководитель группы, владыка Феогнос, попросил сделать встречу с живым пустынником, отшельником, поскольку в коптских монастырях институт отшельничества, а он по сей день является вот просто на поверхности. В каждом монастыре есть отшельники, где-то 10%. Это считается нормальным. Причем эти отшельники очень разные, там от легкого формата до прям вот совсем жесткого, как мы читаем в житиях или патериках. И вот приходит этот старец, аккуратненький, чистенький, такой сухонький весь, с огромными глазищами. И ему задают вопрос: вот, отче, как быть, если человек администратор церковный, и от его решений зависят судьбы других людей. Вот как научиться принимать правильные решения? Тот самый вопрос, с которого вы сегодня начали. Вот. И старец вдруг выдает рецепт, который сначала вообще был непонятен, а вот через много лет до меня дошло, о чем на самом деле была речь. Он сказал такое, что в любом решении, которое принимается, должны присутствовать три элемента. Это мир, радость и любовь. Если они есть, то любое решение будет правильным. Это было настолько для нас неожиданно, что возник вопрос: ну а как быть, уже такой, опять-таки, из этого коня в вакууме? Теоретический, гипотетический вопрос. Ну хорошо, а как же быть, вот если, например, любовь и мир есть, а радости нет? Ожидая, что он скажет: ну, конечно, лучше бы, чтобы было, потому что, может быть, какая-то там будет не совсем правильное будет решение. И тут вдруг он так прям откинулся назад, говорит: нет, говорит, нельзя ни в коем случае такое решение принимать. Как нельзя? А если вот прям надо вот принимать? Говорит: нет, значит, надо ждать, надо отложить это решение. Оно не своевременно, и не будет никаких хороших результатов от него. И вот прошло несколько лет, когда до меня вот постепенно как-то дошла глубина его слов. О чем там на самом-то деле было сказано? При том, что это там трансляция через языки, и понятно, что никто из нашей группы не владел арабским языком. Вот. А до меня дошло вот что. О чем он говорил? О том, что если человеческая душа, она настроена, она направлена к Богу, потому что что такое радость? Радость — это естественное состояние человеческой души, когда она не обременена страстями, она не обременена какой-то там зацикленностью на самом себе.
Разве это не совершенство?
Это не совершенство. Почему? Вы хотите сказать, что вы совершенен? Нет. Вы хотите сказать, что у вас никогда не бывает радости? Нет. Вот вам и ответ. Вот ребенок, берете ребенка. Ребенок практически всегда находится в радости. Почему? Да потому что он еще не застрял в своем эгоцентризме. При том, что мы знаем, что все дети эгоцентрики. Но он легко через это может перескочить. То есть радость — это естественное, нормальное состояние человеческой души. Потому что Бог привел человека в мир, чтобы он был радостен. Это как бы сторона, эмоциональная сторона. Смотрим другую сторону, волевую. Что такое любовь? Любовь — это добродетель воли, как Максим Исповедник преподобный пишет. Это не усилие, я сейчас буду делать. Это желательная сторона души, о которой говорят святые отцы. То есть для человека естественно любить, хотеть любить и находиться в этом состоянии любви. Каждый из нас знает, что это такое. В той или иной мере, опять-таки, у каждого большой может быть диапазон. А что такое тогда мир? Вот с миром сначала у меня был какой-то такой вот прям вопрос. Думаю, что ж такое мир? Как он сюда вписывается? И подумалось вот что. Мир в душе — это состояние ясности сознания. Когда ваш ум, он не обременен страстями. Когда вы не вас не несет куда-то, вот вы зациклились на чем-то, вот вам во что бы то ни было хочется этого добиться. Вы понимаете, что это не мирное состояние, это состояние увлеченности, причем зачастую страстной увлеченности. Вы что-то себе там в голове насобирали некий мысленный конструкт из того, как должно быть, и сказали, вот пока оно не исполнится, все, жить не буду, мне эта жизнь не жизнь. А мирное состояние — это когда вы спокойно имеете внутри определенную прозрачность, определенную ясность. Ваш ум спокойно функционирует, он обрабатывает входящую информацию, он делает соответствующий анализ, он выстраивает какие-то последовательные закономерности, алгоритмы, можно даже какие-то прорисовывает, но они естественным путем появляются. Так вот, смотрите, когда ум, сердце и воля человека устремлены в какой-то, в большей или меньшей степени к Богу, к этому свету, к центру. И вот тут самое главное, то, от чего буквально я несколько, наверное, недель просто летал в восторге. Любое решение, которое вы принимаете, будет по воле Божией. Любое. То есть, другими словами говоря, если вы заботитесь о том, чтобы находиться в правильном состоянии духа, если ваш внутренний мир — он более или менее здоров, то любое решение, которое вы примете, не будет рвать ткани божественной жизни. Оно не будет разрушать вот эту гармонию, музыку того бытия, которое ежесекундно играется Богом. Это своего рода право импровизировать и делать все, что угодно, если только вы не выпадаете из общей тональности. И вот это состояние правильной тональности — это есть условие того, что любое решение, которое вы примете, при всем многообразии вариантов, оно будет правильным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я Александр Ананьев. Как я благодарен вам, отец Павел, за этот разговор. И я очень рад, что я еще и догадался записать его на видео. В наших социальных сетях обязательно найдите вот эту беседу, и чтобы к ней была возможность вернуться, потому что сейчас звучат очень важные слова. Мир, радость, любовь. Вот, во-первых, если бы этими принципами руководствовались люди во время выборов в Госдуму, в стране был бы порядок, но, к сожалению, решения принимаются каким-то иным способом. противным вот этим принципам. Во-вторых, сразу просто уточняющий вопрос. Вот чтобы точнее понять слово «мир», в русском языке существительное «мир» и «смирение» они однокоренные. В египетском, вот я так понимаю.
Не знаю.
Вот подразумевается мир и смирение, вот родственность вот этих слов?
Не знаю, я не владею ни арабским, ни коптским языками, поэтому не могу ничего сказать. Но если смотреть на суть, на смысл самого слова смирение, и, как вы очень точно отметили, его связи с понятием мир, то это не просто формальная схожесть. Что такое смирение? Смирение — это вовсе не самоуничижение. Смирение — это способность благостного, доброго, мирного принятия того, что происходит, и своего места в этом. Ну, в каком-то смысле можно сказать было бы, что смирение — это своего рода некая адекватность человека происходящему, когда его «я» не противопоставляется самому бытию как таковому. Это некая вот та самая позиция, которую Спаситель говорил: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные». Вот человек дергается, вот он там тыркается туда-сюда, он хочет этого, хочет того, вот это труждается, обременен, он загружен. Вот хорошее слово русское — загруженный. Вот если вы загружены, если вы на каком-то последнем издыхании, придите ко Христу и найдите в нем покой, ибо его иго благо, и бремя его легко. Так вот это самое. Знаете, в китайской философии есть такое понятие легких усилий. Вот это как раз-таки, речь идет именно об этом. Внутреннее состояние духа, его можно удерживать только этими легкими усилиями. Точно так же, как вот играет человек на скрипке, он не делает каких-то сверхтяжелых движений. То есть разница между фальшивой нотой и правильной нотой, она тончайшая, она небольшая, но ее сразу слышно. И вот для того, чтобы не выпадать из этого лада, замечательно, еще одно русское слово «лад», надо предпринимать постоянные, но не сильные усилия. Не надо ничего ломать об колено, не надо разбиваться головой об стену, не надо делать из себя там какого-то героя драматического там произведения. Вот надо почувствовать эту как бы жизненную ткань, надо понять, что Бог, он не есть какая-то абстракция, который придумал очень сложные формулы, загрузил нам и сказал: пока их не решишь правильно, ты будешь вот сидеть в твоем внутреннем аду. Нет. Бог, он здесь и сейчас присутствует. Он собой наполняет эту жизнь. Им живем, им движемся, им существуем. Если мы только внутри себя вот оставляем тот самый зазор, о котором я говорил в проповеди, чтобы ему было куда входить, ему было бы куда действовать, ему было бы где присутствовать нас. Потому что Бог, он ненавязчив, он очень деликатен, понимаете? Он не будет вам вламываться в вашу душу с пинка, распахивая дверь. Он стоит, и причем он, да, он стучит, но он стучит тоже не каблуком по стенке, понимаете? Он стучит очень тихо, все глубокое, все подлинное, оно ненавязчиво и оно не декларативно, оно тихо. Вот этот, помните, в книге Иова есть такие слова Иова, что «я чувствую дыхание Бога в своих ноздрях». Это глубочайший образ. Кто из нас может сказать, что я чувствую свое дыхание в своих ноздрях? Да вы никогда даже об этом не задумываетесь. А Иов, он настолько чувствует близость, вот это прикосновение божественной жизни, что это почти какое-то физиологическое ощущение. Это то самое ощущение, о котором в свое время апостол Иоанн в своем послании писал, о том, что видели глаза наши, о том, что осязали руки наши. Понимаете, это для них настолько вот прям вот, оно вот здесь, оно прям вот, как я вам могу руку сейчас протянуть, до вас почувствовать, сказать, что да, вот Саша, на самом деле вы здесь. При таком ощущении, конечно, любое решение, которое принимает человек, оно абсолютно благословенно, и оно будет, вот как бы, знаете, вступать в резонанс с жизнью. И вот тогда ты понимаешь, что апостол Павел, когда говорил, что «все могу об укрепляющем меня Иисусе», он не врал. И когда он говорил, что любящему Бога все поспешствует во благое, он тоже не врал. Если только ты вот в этой тональности находишься, делай, что хочешь. Люби и делай все, что хочешь. Все.
Я, честно говоря, надеялся, что вот после нашего разговора я выйду из студии «Радио Вера» с четким пониманием, как это сделать. Ну, я теперь знаю, как это сделать, я пошел делать. А до конца нашей программы остается минут 10, и я еще больше не понимаю, как это сделать, чем я не понимал раньше.
Это же прекрасно.
Для меня это звучит. Я вот пытался сейчас сравнить вот свои ощущения, чтобы объяснить вам, вот как для меня. Это как если бы я пришел к вам и сказал: «Отец Павел, дорогой, я хочу летать». А вы бы сказали: «Ну какой вопрос? С Божьей помощью люди давно придумали Боинг 747. Там надо включить, садиться, управлять, и ну, как бы лети налево, лети направо. Пожалуйста, самолеты есть». Но меня, во-первых, туда никто не пустит за этот Боинг. Во-вторых, ну чтобы даже поднять... Да чтобы даже завести двигатели в этом Боинге, надо очень долго учиться и знать все эти кнопки. И уж тем более я точно не смогу приземлиться на Боинге, даже если как-то предположить, что я смогу приземлиться, я уже точно не смогу. То есть, то, что вы сказали, это правда. Но, получается, для меня она как-то, ну, не работает. Потому что это слишком сложно. Я просто повторю еще раз.
Что сложно?
А я повторю.
Мир, любовь и радость — это сложно? Это вещи, которые для вас являются сложнейшими пультами управления в Боинге?
Конечно, Александр. Конечно. Я вот процитирую. Если он, ну то есть я, Александр, если я, Александр, нахожусь в правильном состоянии духа, говорите вы, если в моей душе действует радость, если у меня есть мир в душе, ясность сознания, если у меня в душе есть любовь, то любое решение, которое я принимаю, будет благословлено Богом. Я пытаюсь вспомнить, вот за 43 года моей жизни... Было ли у меня вот то состояние... Вот вы сказали, я прям почувствовал, как это теоретически может быть, когда мои ноздри чувствуют Бога, когда моя душа наполнена радостью и любовью. Вот я слукавлю, отец Павел, если скажу: да, было. Это было вот 2 года назад, вот тогда-то. Я очень хорошо помню это. Не было. Я мечтаю об этом состоянии. Я ищу его, я хочу. Но такого состояния в моей жизни не было. Я больше того скажу. Наверное, плохо обобщать... Но подавляющего большинства слушателей «Радио Вера» вот сейчас, они тоже так перебирают картотеку в своей памяти и так говорят: ну, не было, наверное, такого, да, очень хотелось, но
Александр,
не было.
Простите, я не верю вам. Вот просто не верю. Потому что у каждого человека, я наоборот, не сомневаюсь, всегда в жизни есть такие моменты, когда он чувствует, что он буквально врос очень органично, очень естественно и глубоко в жизнь так, что вот эти токи жизни приходят в него, становятся другими, обратно из него уходят. Это вот ощущение какой-то глубинной, спонтанной включенности в жизнь. Вот разве этого не было? Разве не было у вас такого ощущения, как будто вы не понимаете, вообще есть или нет? Потому что оно настолько прекрасно, настолько значимо, настолько глубоко то, что есть. Это ведь не обязательно происходит с человеком в храме. Это может произойти во время прогулки по улице. Я очень хорошо помню, когда я был совсем маленьким ребенком, мне было, наверное, годика 4, я вот так вот залип, когда увидел, как луч солнца поздней осенью упал на льдинку, в которую оказались запечатаны несколько листочков. И желтый, и оранжевый, и зелененькие какие-то там были травинки. Я увидел, я просто несколько минут стоял в абсолютнейшем восторге. Думаю: боже мой, это какой, я вообще даже близко никакой религиозности, веры, ничего не было. Боже, как же это прекрасно! Вот этот луч солнца падает на этот просто кусок валяющегося.
Ну, так-то было, конечно, так-то
да?
было. Да.
Ну и что вы хотите сказать, что в этот момент вы не чувствуете, что вы включены вот в этот гигантский поток бытия прекрасного, Богом созданного бытия, и от вас требуется всего лишь оттуда не вылететь, всего лишь не сказать: так, стоп, мне пора идти обедать, какой там поток бытия, это все неинтересно. Нет. И память об этом, она всегда останется с вами. И другое дело, то, что вы можете ее выкинуть на полку, сказать: да ну, бред какой-то, маленький ребенок, что там у него привиделось ему. Я сейчас-то знаю, что там никакой красоты нет. Но простите, а для чего люди ходят в картинные галереи? Почему можно прийти в какой-то музей, ехать за 1000 километров, встать перед какой-нибудь картиной любимого художника и просто залипнуть на ней на несколько часов? не обращая внимания на то, что вокруг тебя ходят толпы людей, и вообще-то там много чего другого интересного, хотя бы просто, так скажем, для проформы посмотреть. Или почему вы можете какой-то на каком-то музыкальном фрагменте застрять так, что понимаете, что вот он настолько органично вписывается вот в ваше нынешнее состояние, что жизнь становится прекрасной. Понимаете, вот эта категория красоты жизни как таковой, как абсолютного, ну, как бы не подвластному человеческому рацию объяснению, а почему, что именно здесь красивое, это же одна из неотъемлемых свойств божественности. Вот у отца Павла Флоренского была мысль, тоже мне очень согревающая, что есть только единственный критерий церковности – это красота. Только там, где красиво, подлинно красиво, только там, где мы можем вот действительно нырнуть и залипнуть, только там присутствует Бог.
Я не скажу, что у меня не остались вопросы, но у меня не осталось времени. К сожалению, я вынужден попрощаться с вами, отец Павел, хотя разговор этот мог бы длиться вечность. Спасибо вам большое за этот разговор.
Вам спасибо за терпение и очень хорошие вопросы.
Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Покрова Богородицы на Городне в Южном Чертаново в Москве протоиереем Павлом Великановым. Еще раз напомню, друзья, что вернуться к этому разговору можно и на нашем сайте radiovera.ru. И какой же я молодец, что я записал этот разговор на видео, и у вас будет возможность не только услышать, но и увидеть этот разговор в ближайшее время в социальных сетях. Обязательно пересмотрите и переслушайте. Спасибо вам за то, что вы были с нами, с отцом Павлом, этот час. Услышимся ровно через неделю. До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».